Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час вещания нашей радиостанции. Откроет его чтение очередной главы книги протопресвитера Фомы Хапко «Зимняя Пасха». Сегодня прозвучит передача седьмая «Видя, не видят». Читает Николай Бульчук. Затем в эфире будет очередная, уже 13-я передача из авторского радиоцикла Ирины Леонидовны «Багратион Мухранели», доктора филологических наук, религиоведа и культуролога, профессора Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Перекресток культур. Россия. Грузия». В заключительной четверти часа мы услышим чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 27-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
Глава 7. Видя, не видит. Если мы не придем, мы не увидим. Но недостаточно просто прийти. Мы должны еще и увидеть. Много людей видели Иисуса Христа, когда Он пришел на землю. Но они не узнавали в Нем Сына Божия и Спасителя мира. И много есть таких, кто приходит в церковь и все же не видит. К ним применимы слова Христа. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют». Если мы спросим, как это получается, что некоторые приходят и все же не видят, то нам ответит сам Христос, цитируя пророка Исаию. Он говорит, что дело просто-напросто в желании. «Те, кто не видит, остаются слепыми, потому что не хотят видеть». И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Апостол Павел вспоминает эти же слова пророка, когда, находясь под арестом в Риме, размышляет о том, почему народ Божий не принял Христа как обещанного Мессию. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрит очами, и не услышит ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Иисус Христос объясняет, почему люди в большинстве своем не хотят видеть. Причиной тому, говорит Он, то, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Свет делает явной истину, делает видимой истинную реальность, истинное положение вещей. Злые избегают этого и ненавидят свет. Они предпочитают собственную слепоту и самообман, создаваемые ими самими иллюзии и заблуждения. Они хотят создавать свою собственную картину мира и жизни. Точнее, они хотят создать свой собственный образ. Хотят видеть себя не такими, какие они есть на самом деле, а такими, какими им хочется быть. И вместе с тем, они хотят, чтобы и все остальные подтверждали их представление о себе. А больше всего они хотят иметь такого Бога, которым они могли бы управлять и заставлять Его служить их иллюзорным и обманчивым целям к их выгоде и наслаждению. Возлюбившие тьму таким образом лжецы и идолопоклонники. Они лгут о себе и о Боге. Они придумывают собственных богов и потом образуют себя по их образу и подобию. Ко всем нам, идущим по пути зимней Пасхи, обращен вопрос, который Христос задал двум слепым, воззвавшим к Его милости. «Чего вы хотите от Меня?» Они ответили: «Господи, чтобы открылись глаза наши». И как написано в Евангелии, Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним. И мы тоже должны сказать: «Господи, сделай так, чтобы открылись глаза нашего разума и сердца. Господи, дай нам способность видеть». Ведь Ты Сам сказал, что Бог, Отец Твой, послал Тебя в мир творить этот суд, а именно, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Таковы слова Христа. Радуйся, словесное небо, славу Божию всегда поведающее, первый Христа зовущее, послушав тепле и безотступно с Ним пребывая, от Него же просвещаем, увидел еси свет вторый, и сущая во тьме молниями Твоими просветил еси, благости того подражая. Тем всесвятое Твое совершаем торжество, и мощей раку радость не целуем, от нея же источаешь и спасение просящим и велию милость. И же предтечевым светом воображен, егда озарение ипостасное, славы отеческие явися, человеческий род за благоутробие спасти хотя, тогда первый ты славне к нему притекл еси, озарен быв в разуме, совершеннейшую лучею того божества, отонуду же и проповедник, и апостол быв, Христа Бога нашего, Его же моли, спасти и просветите души наши. Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха. Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяет целое тысячелетие культурных, экономических и политических связей, более двух веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле «Бесед» автор и ведущая, культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранелли. Ирина Леонидовна – потомок княжеского рода, который ныне представляет царский дом Грузии как старейшая, сохранившаяся ветвь династии Багратиони.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященный контактам между Грузией и Россией, перекресток культур Грузии и России. И сегодня как раз мы сделаем акцент именно на том, как складывались русско-грузинские отношения, начавшиеся в 1491 году и продолжающиеся по сегодня. Вот. Ну, надо сказать, что еще до этого царь Иван Грозный просто проявил большую активность для того, чтобы получить список Иверской Божьей Матери из Афонского Иверского монастыря, иконы Портаитиса, которая, значит, во время периода иконоборчества она оказалась в море, и хотя ее пытались выловить самые разные монахи, которые живут на Афоне, тем не менее она далась в руки только вот представителям Ивериона, и с тех пор она украшает надвратную церковь в Иверионе на Афоне, и вот этот список был торжественно привезен в Москву, а потом через какое-то время царь Алексей Михайлович, значит, пожаловал Никольский монастырь грузинским представителям и выстроил Иверскую часовню рядом с Красной площадью, которую все знают. Но надо сказать, что в период Шахабаса, в период разорения Грузии, они не только портили сельское хозяйство и сжигали города, они похищали и церковную утварь, и, конечно, иконописи. И вот история грузинской Божьей Матери, это уже другая икона, она тоже достойна, ну, я не знаю, телесериала, потому что, находясь по торговым делам в Иране, астраханский купец увидел вот эту икону, выкупил на свои деньги и привез в Россию. Список ее находится сейчас в Раевском монастыре близ Казани, и икона эта, она была окружена почитанием царя Алексея Михайловича, и, как пишет Забелин, находилась она в Успенском соборе Кремля и называлась «Пречистая путеводительница и помощница в напастях, чудотворная икона Богородичная Иверская». Из Успенского собора до Донского монастыря, откуда выступали в поход, ее провожал сам государь и патриарх Никон со всем священным собором и крестным ходом. Забелин писал: «Известно, что счастлив был этот государь в поход, и поэтому с того времени столь же прославилась Божьей благодатью и Иверская икона». И дальше, в течение года, эта икона с крестным ходом странствовала по всей России для того, чтобы свидетельствовать об успешных военных событиях, связанных с деятельностью Алексея Михайловича, хотя у него прозвище Тишайший, но тем не менее события, которые были в его царствовании, они достаточно громкие и в истории, и какой угодно. Вот. И через некоторое время в Москву прибывает Теймураз I, вот тот самый, чьи художественные произведения мы читали в предыдущей лекции. Значит, он вообще был образованным человеком, первоклассным поэтом, перевел на греческий «Витязь в тигровой шкуре» Руставели, и царь Алексей Михайлович издал указ: в улицах, по которым идти грузинскому царю, прибрать начисто, лавки, которые без затворов, вычистить, и мостовой лес все прибрать, чтобы везде все было стройно. Вот. И была даже снесена каменная харчевня с горном у Воскресенских ворот, показавшаяся неприличной, и заменена караульной. Алексей Михайлович принимал Теймураза в Грановитой палате. С грузинским царем был архимандрит и игумены, а также большая свита. Теймураз просил помощи для борьбы с турками и персами, но Россия вела в это время войну с поляками и шведами, была занята проблемами Украины и Крыма, подавлением народных волнений. В следующем году восставший грузинский народ сам изгнал захватчиков из Кахетии. Кахетинцы пригласили Ираклия на царство. Ему был дан прощальный прием в Грановитой палате. Перед самым отъездом он нанес визит государю в селе Покровском, которое было расположено в районе нынешней Бакунинской улицы за Елоховской площадью. Карету царевича сопровождали 350 конных стрельцов. На площади стояло еще 300 стрельцов с развернутыми знаменами и барабанами. На реке Яузе ждали готовые к отплытию струги. Сейчас Яуза закована в гранитные набережные, сравнительно невелика. Но тогда это была судоходная река. На берегу ее, неподалеко от Андроникова монастыря, в котором расположен ныне музей Андрея Рублева, основанный, кстати, стараниями грузинского ученого Давида Арсенишвили, был причал. Отсюда Ираклий отплыл в Грузию. Но в тот раз ему не удалось занять грузинский престол, и царевич был вынужден вернуться в Москву. Вместе с ним приехали многие грузинские вельможи и дворяне, пополнив в Москве грузинскую колонию, первое старшее ее поколение. Алексей Михайлович вступал во второй брак. На свадьбе государя старший свадебный чин исполнял Ираклий. Он был посаженным отцом жениха, распоряжался свадебным поездом и всеми обрядами. Бракосочетания и следовавшие за ним обеды и пиры отличались торжественностью и великолепием. Через полтора года государня родила сына Петра, будущего российского императора. 5 часов заблаговестили в Большой Успенский собор, где уже все было готово к торжественному богослужению. В сопровождении грузинского, касимовского и сибирского царевичей, бояр, окольничий, стряпчих, дворян, полковников, царь Алексей Михайлович пришел в собор, и совершено было благодарственное молевствие. На церемонии поздравления царевич выступил с приветственной речью. Ираклий прожил в Москве в общей сложности 21 год. Время его пребывания в России – одно из значительных в русской истории. Это была далеко не тихая пора, хотя Алексей Михайлович назывался тишайшим. Боярская дума доживала последние дни. В России утверждалось самодержавие. Границы государства расширялись. Ожесточенную войну вели между собой церковники. В суде над патриархом Никоном участвовал и грузинский архимандрит Пахомий. А вскоре Ираклий стал царем Картли. В Москве осталось многие из близких ему людей, среди них мать, царица Елена. Она жила в доме князя Львова, женатого на грузинке, у Ильинских ворот Китай-города. В 1684 году в Москву прибыли грузинские царевичи Александр и Мамука Арчиловичи, а с ними 70 сопровождающих. Торжественная встреча была им устроена в Басманной слободе. Нарядная толпа народа низко кланялась неведомым царевичам и громко их приветствовала. Жили они в Москве на Покровке, где для них был подготовлен Давыдовский двор. А царевич Александр стал принимать участие в военных играх Петра, выбравшего его в товарищи. Конечно, не за царское происхождение. Известно, что он не обращал внимания на родословные, а лишь за удаль и военное мастерство. Вот. Ну, надо сказать, что в потешных полках складывалось действительно то братство, те сподвижники Петра, которые были ему в дальнейшем очень близки. И царевич Александр Арчилович Николаевич, он не просто был близок к Петру по потешным играм, а он был взят Петром в путешествие в Европу и очень себя хорошо проявил, обучаясь морскому делу и артиллерийскому делу. Вот. А затем, когда Петр отправился в Англию, то Александр Арчилович тоже был с ним и вместе с государем ездил смотреть верфи, смотреть устройство английской жизни. И, кстати, узнал, что их принимает генерал-артиллерист английский под названием фельдцейхмейстер, Петр решил такое же звание ввести и у нас. И первым генерал-артиллеристом, фельдцехмейстером был как раз Александр Арчилович, который очень преданно и достойно служил. Хотя его карьера была очень трагической, потому что в Северной войне он командовал наступлением, но шведы, которые обманули наших, сказав, что они разрешают с оружием пройти тех, кого они берут в плен, на самом деле обманули, и Александр Арчилович оказался в плену. Зная, что это близкий Петру человек, значит, шведы запросили за него неимоверную цену. И хотя поначалу казалось, что через пару месяцев его можно будет выкупить, и он окажется снова на родине, в данном случае в России, этого не произошло. И фактически Александр Арчилович так всю жизнь и томился в плену. По прихоти истории он жил в доме, где родился Карл Линней. Вот. И когда наши представители Академии наук отправились для того, чтобы установить доску памятную в честь Александра Арчиловича, шведы сказали, что мы своему Линнею не поставили, то будем мы какому-то вообще неведомому грузинскому царевичу ставить. Вот. Ну, надо сказать, что Петр все время старался выкупить его, но шведы как-то запросили 11 тонн серебра за него и еще там пленных, а на что сам Александр Арчилович отказался, что мы призваны помогать Отечеству преуспевать, а не разорять его, и продолжал оставаться в плену. Но в плену он пытался делать многие интересные вещи. В частности, он заказал шрифт для грузинской типографии, и следующий царь, Вахтанг VI, уже смог напечатать типографским способом выйти в тигровой шкуре. Вот. А что касается Александра Арчиловича, то когда, наконец, удалось договориться об обмене пленных, то здесь, так судьба распорядилась, что он просто умер и так и не увидел ни России, ни Грузии. Вот. А что же касается Петра и грузинских представителей, то Петр, в частности, подарил сестре Александра Арчиловича Дарьян село Всехсвятское. Это метро «Сокол» наше нынешнее. И там у Дарьян была усадьба, и она стала фактически таким центром для грузин, которые оказывались в России. Она очень старалась облегчать участь, помогать, и вообще была очень достойная женщина. Вот. И она очень много занималась благотворительностью, жертвовала на различные православные строительства. И здесь, в частности, вот тот же Забелин пишет: «На здание колокольни пожертвовано в 1730 году эмеретинской царевной Дарьей Арчиловны 1000 рублей. Из дома генерала Дмитрия Мамонова дано 100 рублей. Граф Головкин пожертвовал 20 рублей. Вот такие несопоставимые цифры. Надо сказать, что после того, как Петр одержал победу в Полтавской битве, он, вернувшись в Москву, первым делом посетил царевну Дарьян Арчиловну. И, конечно, там шел разговор о том, как вызволить ее брата из шведского плена. Вот. А вообще в это время в имении царевны Дорядян был роскошный парк, было сделано специальное озеро для того, чтобы могли корабли плавать, зная любовь Петра к судостроению. Но, тем не менее, грузины, которые оказывались в Москве, они все-таки ожидали, что Россия поможет в военном отношении. Вот. И, значит, Донской монастырь, который считался грузинским, ну, история его такова. В 1591 году крымский хан Козы-Гирей внезапно напал на Москву. Его несметные полчища подступили к столице между Калужской и Серпуховской дорогами. Царь Федор Иоаннович и воевода Борис Годунов смогли противопоставить им лишь немногочисленное войско, сброд, как написано в летописи, то есть собранное из различных оказавшихся под рукой ополчений. Однако перед боем Годунов вынес к войску икону Донской Богоматери, хоругвь, которая еще Дмитрием Донским бралась в походы против татар и была как знамя в Куликовской битве. Икона с тех пор считалась заступницей, оборонительницей от татар. Москвичи одержали победу, хан бежал. На месте сражения царь в честь иконы Донской Богоматери построил храм и учредил монастырь. Другой царь, Федор Алексеевич, в 17 веке расширил его. С иконой Донской Богоматери Иван Грозный разгромил и уничтожил Казанское царство. Между прочим, в речи перед взятием Казани Иван Грозный рассказывал повесть о царице Динарии, которая была очень популярна в то время. Монастырь постепенно возвышался. В 17 веке он был уже третьим после Чудова и Симонова. О большом значении и влиянии грузин в Москве, как и о крепости русско-грузинских связей, свидетельствует тот факт, что Донской монастырь с его славным прошлым и значительным настоящим был передан Петром I в ведение царя Арчила для пользы и укрепления грузинской колонии в Москве. В 705 году настоятелем монастыря был назначен архимандрит Лаврентий Эмеретинский, разделявший с Арчилом все его невзгоды. До этого Лаврентий был игуменом московского Златоустовского монастыря. О вступлении его в должность монастырский летописец писал: «18 марта по указу великого государя и по благословении первосвященного Стефана, митрополита Рязанского и Муровского, Донской монастырь прислан на архимандрит Лаврентий Мелитинский. А провожали его отца архимандрита в монастырь Златоустого монастыря игумен, да просвященный Рязанского дворецкий Федор Иванов Иверский Дадьян. А встречали его в Донском монастыре наместник иеромонах Тарасий с братью у монастырских ворот со крестом и со святой водою, и был благовест и звон во все колокола». При Лаврентии достроили большой собор, заложенный по обету сестры Петра Великого, царицы Екатерины Алексеевны. Вот. В Москве не хватало строителей, мастеров скликали со всех сторон, знакомых с каменными работами брали на особый учет. Каменные здания можно было строить лишь по личному распоряжению царя. Петр I дал разрешение на возведение вокруг монастыря каменных стен, так как он имел военное значение. При Федоре Алексеевиче была начата замена обветшавшей деревянной ограды, однако тут же прекращена. При Лаврентии в течение 6 лет закончили основные строительные работы. Массивные кирпичные стены с бойницами и громадными круглыми башнями по углам замкнули ограду монастыря. Он принял грозный вид крепости. Строительству много способствовал царь Арчил. Он и вся его семья, в особенности дочь Дорядян, принимали участие во всех монастырских делах. Но и дальше перечисляется, что было построено, и какими способами, и какие разные грузинские люди принимали участие. Это Южикидзе, Брегвадзины, Грузинцевы, Картвилины, Сечкаревы, Кацауровы, Лошкаревы, Брауншвейги, Сандуновы, Шаликовы, Туркестановы, Кончиловы. Ну, надо сказать, что фамилии эти в дальнейшем оставили оставили огромный след. Ну, в частности, семья Лошкарёвых, она пошла по дипломатической линии, и, ну, об этом мы, наверное, поговорим на следующей лекции, потому что это будет династия дипломатов-востоковедов, которые очень много сделали для расширения и укрепления Российской империи. Что же касается Большого собора Донского монастыря, то здесь находится и до сих пор находится место упокоения грузинских царей. И в 80-е годы уже 20 века были проделаны археологические исследования, и, значит, там многие царевичи, их жены и наследники. Один только перечень погребенных в Донском монастыре дает представление о разнообразии русско-грузинских связей и о заметной роли, которую играли грузинские деятели в русской истории. Анна Георгиевна, жена царевича Бакара Вахтанговича, Анна Матвеевна, эмеретинская царица, Афанасий Ливанович, царевич, генерал-поручик, обер-комендант Москвы, боевой генерал русской армии, Багратион Александра, дочь царевича Вахошти Вахтанговича, Багратион Александра Ивановна и Дарья Кирилловна, Багратион Кирилл Александрович, Василий Егорович, меньшой сын царевича Георгия Грузинского, царевич Георгий Вахтангович, Анна Голицына, дочь царевича Георгия Грузинского. Ну, не буду читать весь список, он достаточно длинный, это я только середину прочла, и так далее, и так далее. Значит, грузинские князья, генералы, священнослужители. Погребен здесь также генерал-лейтенант царевич Бакар, сын Вахтанга VI, после кончины Арчила II, продолживший его дело. Печатание грузинских книг в Москве. Но прежде чем вот эта обширная колония образовалась в Москве, нужно сказать о том, как складывались международные отношения. Значит, Петр I в конце жизни, не подозревая, что это так она скоро оборвется, в 1723 году задумал персидский поход. Но поход этот был неудачным, потому что, во-первых, уместные условия не были учтены, и очень много лошадей пало, а без этого войско уязвимо. И поход был неудачным, хотя Петр собирался отстоять Дербент и расширяться. И самое главное начать войну с Ираном для того, чтобы помочь Грузии как-то освободиться от захватчиков. Но следующий поход 1724 года, он был начат, но в силу того, что государь-император Петр Алексеевич в январе 725 года простудился и умер, все эти планы пришлось отложить в долгий ящик. В частности, царь, который объединял Грузию в то время и был необыкновенно талантливым и ярким человеком, Вахтанг VI, он, обрадовавшись, найдя такого верного сподвижника и союзника, как Петр I, всем громогласно объявил, что Грузия теперь находится в союзе с Россией, хотя его предупреждали, что лучше это делать тихо, но в силу характера он тут же, в общем, рассказал о своих дальнейших планах, и планы эти были пресечены, во-первых, смертью Петра, а с другой стороны, Иран был раздражен необыкновенно и обрушился на Грузию, в результате чего образовалась первая эмиграция, очень мощные, 1174 семьи дыма, как сказано в летописи, отправились в Россию. Ну, путешествие это было долгим, добираться через горы и через все это пространство было сложно, но, тем не менее, вот именно тогда в Москве образовались Большая Грузинская, Малая Грузинская, и все эти сопровождавшие своих князей, ну и крепостные, и челядь, и дворяне, они все основали довольно большие грузинские колонии. Вот. Ну, надо сказать, что Россия оказалась достаточно гостеприимной, и самое главное, было разрешено вести службу на грузинском языке. Это было очень важно для тех, кто прибыл, и, значит, вот этот контакт церковный, он лежит в основе первых поселений грузин в России. Вот. Ну, если говорить о дальнейших каких-то контактах, то Вахтанг VI, после того, как его планы восстановления Грузии рухнули, он почти 20 лет прожил в Москве и ожидал, что получится тот замысел, который был основан, но ничего не получилось, и он вернулся в Грузию и умер по дороге в Астрахани. В Астрахани он и похоронен. Ну, надо сказать, что при русском дворе достаточно щедро относились к грузинским эмигрантам. В частности, значит, вот семье Дадиани были даны поместья в Нижегородской и Московской губернии. Там, значит, в дальнейшем тоже в разных местах. Потом на Украине. И к концу XVIII века Георгий Александрович, сын царевича Александра Бакаровича, обновил Зимний дворец, уже основательно обветшавший, выстроил новый летний, разбил роскошный сад с редкими деревьями и цветами. Цветы и другие растения громадных оранжерей использовались для поддержания сада и украшения комнат. Нынешний Серебряный бор – это бывший парк царевича, в котором им устраивались гуляния с разъездом экипажей, как в Марьиной роще и под Новинским. Во Всехсвятской церкви до 801 года богослужение отправлялось на грузинском языке. Но надо сказать, что до сих пор, в общем, эта церковь всех святых, заложенная царицей Дарьяджан Арчиловной, она является таким вот центром притяжения грузин, находящихся в Москве, но не только. Вот. Если же говорить о Вахтанге VI, то это удивительный совершенно царь, который старался заниматься просвещением и не сидел сложа руки, а в частности занимался переводами и пытался строить церковь во имя Иоанна Богослова, позже сгоревшая. Вот. 14 октября 1749 года Георгий Вахтангович просил о дозволении ему, царевичу, при Пресненском доме, пожалованном его родителю, царю Вахтангу, построить деревянную церковь во имя святого Георгия. На том основании, что оставшиеся после Вахтанга грузинского царя грузинские князья, здесь живущие, дворяне и служители, имеют дома, а приходской церкви при том места нет, и удобное к строению церкви место имеется. Вот. К сожалению, этот дом, который был отреставрирован замечательным образом в советское время, какое-то время там был музей дружбы народов, музей грузинских поселений в России, а сейчас это отдали зоопарку. Я не знаю, что там, пернатые или кто. Это очень жалко, потому что это исторический дом, отреставрированный очень хорошо и качественно, но это уже дальнейшая история 21 века. Это уже было после перестройки. Вот. Что же касается пребывания грузин в России, то здесь в 30-е годы была организована такая грузинская рота. Надо сказать, что это была общая мода. Появился сербский полк, там и венгерский, и вот грузинский в том числе. Но грузины очень надеялись, что их направят на освобождение родины, но это не оправдалось. А что же касается наследников Вахтанга VI и царевича Бакара, то один из удивительно интересных персонажей был царевич, который владел селом Лысково. Лысково находилось напротив Макарьевской ярмарки. И в силу характера и грузинского темперамента хозяин Лысково всех, кто приезжал на Макарьевскую ярмарку, принудительным образом приглашал к себе в гости на 3 дня. поил, кормил, после этого отпускал на Макаревскую ярмарку по делам. Ну, я не так давно посетила эти места, и что самое поразительное, это историческая память. Когда местные люди, когда мы расспрашивали их о том, что было раньше, а надо сказать, что Лысково было превращено в центр промыслов и очень место красивое и хорошо устроенное, они говорили, при хозяине имелся в виду 18 век, когда, значит, вот их село преображалось, и надо сказать, что владелец этого села был личностью во всех отношениях легендарной. При Павле Первом у него возникли какие-то конфликты с Павлом, и он объявил себя умершим, объявил себя в нетях. Так что роман Тынянова «Поручик Кеже» очень во многом имеет историческую основу. Но после того, как Павла сменил Александр, тогда он вышел из подполья и какое-то время был даже предводителем дворянства Нижегородской губернии. Но мне кажется, что сегодня мы не будем подробно говорить о XVIII веке, который очень интересен, потому что с ослаблением Ирана Грузия, как всегда, начинает подниматься. И много чего интересного было сделано и Ираклием II, и началось какое-то возрождение и в образовании, и в книгопечатании. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание.
Вы слушали передачу из цикла «Перекресток культур. Россия. Грузия». Автор и ведущая – известный культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранелли, член Союза журналистов, Союза театральных деятелей, Союза литераторов России, а также Общества Грузии в России. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 108 зачало, глава 21, стих 37 по 22 главу. 8 стих. Днем Иисус учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал, искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Перед нами последние дни Спасителя между его торжественным входом в Иерусалим и ночью, когда он был предан. Днем он учил в храме. Господь был неутомимым проповедником. Он проводил день среди народа в храме, проповедуя перед лицом открытого противостояния, посреди тех, кто он знал, искал возможности погубить его. А ночью, выходя, проводил на горе, называемой Леонской, в уединении с Богом. И все святые, наученные Господом, обретали свою силу в уединенной молитве, прежде чем распахнуть двери своих пустынных келий народу. Они могли встретиться с человеческим горем, потому что приходили к народу от божественного света. Но рано утром Господь снова был в храме, и весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его. Накануне крестных страданий Господа, подчеркивает Евангелие, весь народ Божий проводит свои дни с утра до вечера в слушании Христа. Мы видим, что вкус и потребность в слушании слова истины у простых людей порой бывает несравненно большим, чем у тех, кто славится многой ученостью и богословскими познаниями. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою. Искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Этот праздник — воспоминание об избавлении Израиля от египетского рабства и преобразование той ночи бдения Господу, когда Бог сокрушит железное иго, как сказано в книге Исход, и навеки освободит свой народ от всякого рабства. И по мере приближения этого праздника первосвященники и книжники, забыв о всех своих богословских проблемах, думают об одном — как погубить Христа, невзирая на народ, все более явно идущий за Ним. Что предпринять, несмотря на свой страх перед народом? В храме Господь возвестил суд над Иерусалимом и духовными вождями его. Только после этого враги Христовы приступают к осуществлению своего заговора. Они ищут, как бы избавиться от него. Решение приходит от сатаны, достигающего успеха среди самих 12. Начало страстей Христовых Евангелие от Луки связывает с указанием на того, кто олицетворяет силы зла. После искушения Господа в пустыне дьявол отошел от него до времени. И теперь это время последнего сражения Господа приходит. Сатана овладевает Иуда и старается поколебать Петра. Праздник Пасхи становится часом власти тьмы. Господь должен сразиться со всеми силами зла, чтобы явиться победителем смерти. Пасха Господня глубже, чем просто противостояние между Христом и религиозными вождями этого народа. Однако требуется предать его им не при народе, и вмешательство одного из 12. Предательство Иуды совершается под действием сатаны и связано с деньгами, точно так же, как в книге Деяний произойдет с Ананией и Сапфирой. Итак, Искариот, один из 12, начинает искать удобного времени, как иудейские власти, и составляет первое звено в цепи тех, кто предает Господа, из рук в руки, вплоть до воинов, распинающих его. Ибо Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человек грешников. Невозможно понять, как один из тех, кто знал Христа столь близко, мог предать его. Это было дело дьявола. Всякого, кто предает Христа или его учение, или его пути, сатана научает так поступать. Однако несомненно одно, что сатана не мог бы войти в Иуду, если бы он не открыл ему свое сердце. Не зря говорят, что человеческое сердце — дверь, которая открывается только изнутри. Это значит, что только от нас зависит, будем ли мы служителями сатаны или служителями Божиими, и третьего не дано. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. Праздник, который приближался, настал. Божественный замысел спасения рода человеческого в тайне пасхального агнца, его надлежит заколоть. Потому Господь и послал Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Событие обретает бесконечно глубокое значение. Господь избирает двух апостолов из числа тех трех, призванных после чудесной ловли рыб на озере Генесарецком, свидетелей воскрешения дочери Иаира и преображения. Сатана вступает в последнюю войну с Господом, а Господь начинает празднование Пасхи. Пасха Господня должна стать завершением пасхальной трапезы Ветхого Завета. Потому Святая Церковь восклицает накануне Пасхи Христовой: «Не яко же иудеи празднуем!» И апостол Павел говорит: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ».17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».